Шалом Роха. В прошлый раз мы говорили о том, как начать чувствовать, начать впитывать в себя это, чтобы эмуна, наша эмуна была не в теории, чтобы она была на самом деле в нашем сердце, в наших действиях. Мы предложили несколько стратегий, как, например, думать о том, как существует этот мир, насколько он потрясающий, насколько здесь функционирует все досконально. Звезды, луна, солнце, и как мы говорили, что можно получить веру, только посмотреть как на восход солнца, как Авраам Авину. Далее мы сказали, это вещь, которую мы можем посмотреть на наше тело, насколько оно потрясающе работает в полной гармонии, и что может быть, что когда что-то не функционирует, мы видим, когда клетки, когда есть разные болезни, которые показывают нам, что когда есть хоть какая-то деформация, есть какая-то функция, которая не исполняется правильно, это ведет к страшным последствиям. Также мы видим, что Рав Авигдор Миллер, например, он, когда он проходил по улице, он видел офис врачей, он каждый раз останавливался и говорит, что «Бору Хашем, спасибо тебе, Творец, что мне не нужен этот врач». И каждый раз он показывал, напоминал себе, что это не само по себе, что не привыкать к этому, это действительно, что мы должны чтить и вспоминать, что мы должны благодарить за это. И последнее — это понимать, что весь этот мир — это левуш, это вещи, которые здесь происходят, это как вход в следующий мир, и не понимать, жить с планом, который Творец планирует с нами. И это дает человеку возможность, когда с ним особенно это легче, когда с ним особенно случаются хорошие вещи, он видит Ашкаха Пратит, он видит, как Ашем управляет, как он помогает, как у него получаются вещи. Опять же, не принимать это как должное, а вспоминать и благодарить Творца за каждую вещь, начиная с того, что не пошел дождь, когда я вышел на улицу, я успел на автобус, у меня нашлись какие-то монеты, которые я искал. Все эти вещи, которые происходят с нами, это напоминать, чтобы это было частью нашей жизни. В конце мы говорили о разных ситуациях, где люди, опять же, находясь в испытаниях и тоже чувство страдания, как мы на это реагируем. И сегодня, Безрат Ашем, мы увидим много-много примеров, очень ярких примеров, которые помогут нам действительно это запомнить и практиковать это в нашей жизни. Начнем с того, что Рав Бойер рассказывал, что ему удалось, его пригласили выступать на шабатоне, на встрече с огромнейшей группой, к сожалению, было 400 девушек, которые уже были уже старше, и они все еще не могли найти себе шидух, найти жениха. И, как известно, это огромнейшее испытание, особенно в религиозном обществе, где все достаточно рано выходят замуж, и поэтому, когда время идет, они чувствуют, что это ограничивает их, и они смотрят, как все остальные, все их подружки уже, у них дети, семьи, а они все еще ждут. И это очень большое испытание. Когда он выступал перед этими девушками, он сказал, что выглядело как операция на голове, связанная с мозгом. Он объяснил им, что каждый человек в этой жизни, он ищет ойнек, он ищет удовольствие. Я помню, когда я был в Ешиве, тоже Машгиах спросил нас, что вы хотите в этой жизни, чего вы стремитесь? И кто-то сказал Тору, кто-то сказал Хесед, добрые дела, и разные вещи. Он сказал, нет, каждый человек стремится к наслаждению. Ойнек, радость, счастье, наслаждение. Теперь, как это будет выглядеть, это действительно будет Тора, это будет Хесед. Но каждый из нас, это то, что мы стремимся к этому, это наслаждение. Поэтому он объяснил им, что если мы будем ставить особое определение, что наслаждение мое это только шидух, это только когда я нашла уже жениха, только тогда я смогу быть счастливой. Он сказал, что неделю до этого этот зал был наполнен, организация Зелазе, она была наполнена женщинами, которые стали вдовами, потеряли своих мужей, альманот, полный зал, который был наполнен женами, у которых муж скончался. Он постарался им объяснить, и вот он тоже там выступал, что они были радостны, они были, как бы, старались найти какое-то в своей жизни и не сдаваться, не отчаиваться. Другими словами, если человек делает себе определение, что единственное удовольствие, которое человек может получить в этой жизни, это или хорошая работа, или жена, или муж, или дети, и так далее, он ставит себе вот ограничение, что только когда он этого достигнет, тогда у него будет действительно удовольствие в жизни, это неправильно. Единственное удовольствие, к которому человек должен стремиться, это близость к Творцу, и это действительно то, что каждый из нас может понять, потому что это что-то, что вечно, это что-то, что остается навсегда, это что-то, что никто у человека не сможет забрать. Сегодня мы посмотрим это более на конкретных множество примерах. Поэтому, как мы сказали, что у нас есть коях, у нас есть эта сила, имната моях, имната лев, вера в разуме и в сердце. Хотел поделиться с случаем, который произошел пару лет назад. Одна девушка, она встречалась с одним молодым человеком, и все шло прекрасно. Действительно, с каждой встречи они нашли общий язык, у них было много общего, общие цели в жизни. И с каждым разом действительно уже девушка была уверена, что скоро он сделает ей предложение, и наконец-то они назначат, только осталось назначить дату для свадьбы. И вдруг, уже перед решающей встречей, ей звонит шатханит, звонит человек, который был в середине, и говорит, что нет, он отказывается, он не хочет, он его не интересует, он не сказал точной причины, но он не хочет продолжать дальше. После этого эта девушка падает в тяжелую депрессию, она не может из нее выйти, у нее так тяжело, она не хочет никуда смотреть, она не хочет думать о каких-то новых предложениях, идеях. Все для нее темнота, это полная катастрофа, и больше ничего не интересует жизни. Когда проходит пару дней, ее учительница подходит к ней и спрашивает, она видит, что она выглядит очень плохо, и как она может ей помочь. И тут эта девушка, она понимает, что нужно как-то поделиться, и она рассказывает про этого молодого человека, про их шедух, несостоявшийся. И когда учительница узнает имя этого молодого человека, она начинает чуть ли не смеяться, радоваться, прыгать. Она говорит: «Борух Хашем, слава Богу, это семья, этот молодой человек, они наши соседи. Я прекрасно его знаю. Он совершенно не тот, тем, кому он тебе представлял. И он ужасный у него характер, у него плохие очень друзья, он не учится, он плохо относится к детям и так далее. Он начал перечислять действительно каждое слово, что она сказала, это было правда. После этого она сказала, что ты должна сделать наоборот, сюда тхойдо, специальную трапезу, благодарности, что Ашем тебя спас от этого шедуха. И действительно, эта девушка начинает себя чувствовать гораздо лучше, и Барух Ашем, она приходит в себя и продолжает ее жизнь в правильном направлении. После этого эта учительница сказала, что, может быть, я говорила лошон ара, может быть, я сказала эти злословие, я сказала эти плохие вещи об этом злом человеке. И хотя я хотела как лучше, я видела, что ей так тяжело, хотела спасти от ее депрессии, помочь ей увидеть это, как это правильно как на самом деле. Но мы знаем, что лошон ара, злословие — это один из, наверное, из самых ужасных грехов, поэтому, возможно, мне нельзя было рассказывать это. Она уже с ним покончила, больше они не продолжают встречаться, это уже не актуально для нее. Но... Она спросила своего рава, и тот посчитал, что, может быть, мы знаем, что есть случаи, когда можно слушать лошон ара от кого-то. Похожий случай был, когда у женщины одной были, опять же, очень тяжелая психологическая ситуация, и уже психиатр ей сказал, что единственное, как выйти из этого, она должна рассказывать все те плохие вещи, которые она переживает. И выбрали для этого свою дочь, и дочь спросила, могу ли я слушать все те плохие вещи, которые мне мама рассказывает про соседей, про родственников, про ее знакомых, про коллег и так далее, все те негативные вещи, которые она с ними, с ней случаются, она рассказывает мне, но это же лошон ара. И теперь тут очень важно понять, есть большая разница. Здесь у нас есть медицинская проблема, и если это решение ее, значит, дочка должна, она обязана слушать этому. Вы слушаете, и сказано, что она не может, это будет работать только если она будет в это верить. Обычно лошон ара, если мы не верим в это, тогда это помогает. Но здесь она должна сочувствовать, она должна с ней как-то это делиться, поэтому это не поможет, если она просто это будет так нейтрально сидеть там. Поэтому ей разрешается даже действительно участвовать в этом разговоре. В нашем случае сказал Раби Ильяшев, что учительнице нельзя было это рассказывать. Есть были другие мнения, но Раби Ильяшев сказал, нельзя это было рассказывать. Почему? В Талмуде сказано, что когда человек находится в трауре, у него кто-то умер, то он освобождается от заповеди суки. Он не должен сидеть в суке, потому что он настолько ему настолько тяжело, он настолько переживает о том, что случилось, это траур, он освобождается от этой мицвы. Но, спрашивает Гемара, спрашивается в Талмуде, что если у кого-то его корабли утонули в море, он тоже освобождается от этой мицвы? Как это работает? Неужели каждый человек, который вдруг у него какие-то проблемы? Отвечает Гемара, нет, там нет, потому что Хайлель Яшивы Дайта, он там, у него есть обязательство успокоиться, привести себя в покой. Другими словами, мы видим, что говорит Раби Ильяшев, что здесь эта девушка должна была действительно сама понять, что это лучше для нее. То, что она сама себя встала в такую ситуацию и не смогла из этого выйти, пока ей не сказали, что действительно это лучше для нее, как бы это очевидно, и сказали, что действительно это факт, что он был плохой для кандидата, а если бы ей не сказали. Другими словами, что здесь ей должны были помочь, или она сама должна была как-то до этого дойти, чтобы понять это, полностью это искоренить в себе, эти негативные эмоции, вот эту вот депрессию, без того, чтобы и рассказывали, что действительно по-настоящему он какой-то негодяй. Сегодня мы пойдем дальше и понять более глубже, как это работает, что мы должны по-настоящему в себе укрепить это понимание. И мы дойдем к одной проблеме, которая меня персонально очень беспокоила тоже, когда я это все изучал и изучил, что когда мы работаем над эмуна, над верой, над бетохан, что когда человек должен дойти до такого уровня, что действительно все хорошо и все правильно, неужели тут не остается никакой возможности для каких-то страданий, для каких-то переживаний, для слез, для где, как это может быть не противоречием, если человек переживает о том, что происходит вокруг него, если что-то с кем-то что-то случилось, если действительно, как мы сказали, что мое сердце наполнено иммуна, наполнено верой, тогда, может быть, мне действительно не чем беспокоиться. В прошлых шиурим мы говорили о сурмира и асетов, мы сказали, что как работать, как отойти от того противоречия, которое может быть в поведении человека, что он, с одной стороны, он может много соблюдать, у него какие-то хорошие шарашим, хорошие корни, и Ецерара делает так, что она показывает ему, что как будто бы он действительно такой большой праведник, такая праведница, я делаю все так хорошо, И на самом деле есть очень много мест, где есть какая-то гниль, какая-то испорченность внутри. И вот если человек не будет это замечать, не будет она работать, тогда он будет жить в противоречиях. Как пример, есть хороший пример про историю в Иерусалиме, где у одной пожилой женщины уже десятки лет был магазин, где она продавала обувь, обувной магазин. Этот магазин отличался от других, все знали, что там обувь лучшего качества, она не дешевая, но знали, что если ты покупаешь там обувь, действительно, она тебе долгое время будет служить, и была отличная репутация, и так действительно люди, которые хотели инвестировать, хотели, чтобы у них была хорошая обувь, они знали, это хороший адрес. Теперь в один прекрасный день открывается магазин, обувной магазин на том же квартале, просто дальше, и там продается точно та же обувь, но если в первом магазине эта обувь стоит 300 шекелей, то там она продается до 200 шекелей. Та же марка, та же фирма, те же модели, все точно то же самое, с огромнейшей рекламой по всем местам, что у них действительно это очень качественная обувь, но в полтора раза дешевле, если в первом магазине это было 300, там это 200. И так со временем в первом магазине у этой пожилой женщины ей сказали, что может тоже сделать рекламу, тоже сделать. Но она говорит, это в моем возрасте начинать какую-то тут конкуренцию, это не мой стиль, это не это. Она просто смотрела, как ее магазин пустует. Тишина, когда приехали привозить новый товар, новую обувь, она сказала, что зачем мне новая обувь, смотрите, все еще заполнено, наоборот, можете забрать то, что здесь некуда пройти. То, что вы привезли в прошлый раз. И так магазин пустует. Через некоторое время она сидит, говорит Тейлим, говорит псалмы, что еще делать. И очень грустно, очень неприятно, как это может быть, что как бы все эти года все шло хорошо, и как это вдруг открывается этот магазин, они продают ту же обувь, настолько большая разница в цене. Заходит женщина к ней в магазин. Она обрадовалась, наконец-то, есть какой-то клиент. Она показывает ей всю обувь, и наконец-то она остановилась на какой-то, что-то ей понравилось. И когда уже приходит время говорить о цене, она говорит, сколько это стоит? Она говорит, 300 шекелей. Она говорит, 300 шекелей? Это много денег, это большая цена. Я слышала, что можно дешевле, где-то здесь, может быть, что можно дешевле, чем 300 получить. И там... Я видел рекламу, что там рекламировали тоже прямо та же модель, та же обувь. На что эта бабушка, эта пожилая женщина, она решила, что это, она уже не может. Как, она не знает, что, как, она не знает, как они продают эту обувь, ту же обувь за 200 шекелей, она не знает. Наверняка это все подделанное, наверняка это из Китая, у нее настоящая обувь. И надо уже это сказать, надо уже это высказаться наконец-то и объяснить людям, что не может быть, чтобы была такая большая разница в цене. Наверняка там это подделка, не настоящая, а у нее настоящая хорошая обувь. И она сидит, и она думает, как же я это скажу? Вот у меня в одной руке Тейлим, моя книжка с псалмами. Я буду сейчас говорить вот эту вот клевету, я не знаю, Мацешемра, что это точно, Лошон Ара, про вот тот магазин. Нет, я не могу на это пойти. Просто промолчать, ничего не сказать. Да, у нее огромная борьба внутри. Потом она решает, она говорит, что она берет журнал, показывает ей адрес того магазина, и она говорит, что смотрите, там продают обувь, ту же обувь, гораздо дешевле. Если вам важна цена, получить это подешевле, пожалуйста, пройдите туда, и вы там получите. Я, к сожалению, не могу, не знаю, как продавать за такую цену, поэтому у меня это действительно дороже, и там вроде бы та же обувь, точно та же обувь, гораздо дешевле, пожалуйста. И тут эта женщина, она откладывает обувь в сторону, И она говорит ей: «Вы знаете, кто я?» Она говорит: «Нет». Она говорит: «Я владельца этого магазина. Моя семья открыла магазин на той, в конце улицы. И постоянно мне говорят, что кто-то рассказывает про нас клевету, разные вещи, что мы продаем подделки, что это не настоящая обувь, что она плохого качества и так далее. Я думаю, кто это может сделать? Наверняка это вы. Потому что вы страдаете от этого больше всего, потому что мы открыли, ваша большая, это для вас большая конкуренция. Я решила сама пойти проверить. И теперь я вижу, что на самом деле это неправда. Вы действительно эрлих, вы настоящий, это честный, искренний человек. И поэтому давайте сядем и придумаем, и сделаем так, чтобы и наш магазин, и ваш магазин, чтобы мы не забрали ваших клиентов всех, и я расскажу вам, как получить эту обувь дешевле, и мы действительно сделаем так, чтобы каждый продавал, может быть, немножко другие модели, чтобы действительно не повредить вам, потому что я вижу, что вы действительно никогда ничего плохого нам не желали. В этот момент эта женщина, она понимала, что она не может жить с противоречиями, она не может держать в одной руке Тейлим, свои Тейлим, свои псалмы, и в другой говорить плохо о других, об другом магазине. Насколько бы это было ей не тяжело. И это то, что смысл. Мы можем падать, мы можем ошибаться, мы можем принимать неправильные решения, но это должно быть как ошибка, это должно быть как исключение. Мы должны понимать, что мы должны вернуться и стараться, чтобы это не стало как вот такое есть, вот это я. Эти противоречия, не жить с противоречием и не принимать это как должное, как норму. Это то, что мы должны действительно взять в себя и впитать в себя вот эту эмунат алев. Опять же, сегодня мы приступаем к очень-очень важной теме. Без этой темы человек не сможет действительно подняться на самый верх. Это тема, как мы сказали, поможет нам по-настоящему понять наши чувства и нашу реакцию, наше мировоззрение, восприятие, и насколько это противоречит эмуна нашей веры, нашему упованию в Творца. Рав Боя рассказывает следующую историю, которая произошла с ним. Чтобы облегчить это, я буду говорить в первом лице. Рав Боя сказал, что меня пригласили на давать уроки в школе для девушек, которая находилась достаточно далеко, это нужно было 3 часа ехать в одну сторону, чтобы я дал там несколько уроков для этой большой школы. Но это было очень далеко, это было действительно сложно туда добраться, поэтому я отказывался, пока наконец-то мне сказали, что нет, это настолько важно, и я согласился и приехал туда давать первую лекцию. Когда я вернулся давать вторую лекцию, я увидел, что есть записка, на столе лежит записка, где написано, что директор этой школы просит, чтобы я зашел к нему после урока. Так я и сделал, я зашел к нему, встретился с очень молодым, очень приятным, очень теплым директором, и он сказал, что он хочет поделиться, хочет быть откровенным, что он пригласил меня не только для того, чтобы я дал урок для всей этой школы, но у него есть тоже частный, персональный интерес, потому что в его семье произошла трагедия. Меньше чем год до этого внезапно совершенно умер его отец. Его отец, он был директором нескольких школ для девушек, и получилось так, что его сыновья стали вдруг... пришлось взять эту должность на себя, поэтому он в своем молодом возрасте уже является директором этой школы, и также его братья. Но кроме этого, не так его сестра, она кала, она невеста, и для нее это было очень тяжело, когда она потеряла внезапно своего любимого отца. Это было для нее очень-очень тяжело. Несколько месяцев назад внезапно умирает их сестра. Старшая сестра внезапно умирает, оставляет детей, сирот, поэтому их вдова, их мама берет этих 4 ребенка к себе домой. И все это, видно, повлияло, хотя его сестра, это, которая является невестой, она очень большая, она такая праведная девушка, она очень умная, очень хорошая, очень духовный человек. Но как-то у нее появились какие-то вопросы на имуна, веры какие-то, начинаются сомнения. И поэтому он очень просит Рабояра, просит, чтобы он поговорил с ней. Да, Рабояр сказал, я согласился, и он встречается с ней. При разговоре с людьми, которых какие-то испытания в жизни, какие-то начинаются сомнения, очень важно понять, на каком уровне они находятся. И для этого можно спросить, например, как, что насчет шаббата. Если человек говорит, что шаббат, конечно, да, это как бы о чем речь. Кашрут, кошерный дат. Увидеть, где, насколько это повлияло уже на его, насколько он соблюдает, насколько это повлияло на его поведение. И уже потом тогда можно ему легче помочь, посмотреть, где этот изъян, где эта проблема находится. Итак, здесь тоже я спросил эту девушку при встрече, как она молится, как у нее молитва, тфила. Она вздрогнула, для нее это было, конечно, я молюсь, все молитвы, это как бы, ну, для нее это было полностью понятно. Значит, это уже видно было, что где она находится, где ее уровень. И здесь вот это очень фундаментальная вещь для нас. Открывается, что она объяснила, что для нее, как мы сказали до этого, для нее вот эти вот, она приходит домой, и она видит свою маму, вдову, она видит этих 4 ребенка, сироты, которые там бегают, и она вспоминает про своего отца, свою сестру, и она спрашивает: «Ашем, почему ты это сделал? Как это могло произойти? Чтобы это произошло одно за другим?» Даже сказано, что когда трагедии какие-то, они, ну, там есть какой-то период времени между ними. Здесь это случилось одно за другим. И неужели нельзя было подождать? Неужели, чтобы ее отец был на ее свадьбе? Ее сестра, чтобы это не произошло одно за другим? И как они страдают? Посмотри. И тут у нее появляются эти вопросы. И здесь есть что-то, что Бояр понял, что ее семья не смогла понять сразу же. То, что ее больше всего съедало и беспокоило, и удручало, что у нее есть эти вопросы. Она не могла себе позволить такое, она не могла понять, как это может быть, что у меня, которая учится, такая религиозная девушка, которая все хочет делать правильно, и у меня такая, я всю мою жизнь работаю над каким-то близким отношением с Творцом, вдруг у меня есть такие вопросы, которые как бы все ставят под вопрос, да? Как это может быть? И вот это именно ей не давало покоя. Это не то, что у нее были шейлот, как какие-то вопросы на имуна, гораздо более то, что ее, так сказать, не давало ей покоя, именно то, что на самом деле, как такие вопросы к ней могли прийти. И здесь это то, что мы должны сегодня для нас понять, что царь, какие-то страдания, и у человека тяжелые испытания, он чувствует, он переживает, он видит какие-то страшные вещи перед ним, какие-то трагедии, и у него вот этого царь, у него вот этого страдания, то это не противоречит его имуна, его вере. Если у человека даже появляются вопросы, как это может быть, что, и он просто ужасно переживает, он плачет об этом. Это не противоречит человека его имуна. Чтобы это понять, мы посмотрим, что написано в Талмуде. В конце Макот, в конце трактата Макот 24а, Ховдал Тамудалов, сказано, что Рабби Акива шел с Рабан Гамлиэль, Рабби Элазар бен Азария, Рабби Ишуа, с самыми большими хахамим, самыми большими мудрецами этого поколения. И тут они увидели, как услышали за огромнейшую хотя они находились очень далеко, чем большая была дистанция, как римские армии, там огромный пир, там огромное богатство, там они приносят жертвы идолам, и они, хахамим, мудрецы, начали плакать от этого. Они сказали, и Рабби Акива в тот момент, он засмеялся. Они спросили его: «Акива, почему ты смеешься?» На что он, как у нас принято, он спросил: «А почему вы плачете?» Он говорит: «Посмотреть на вот этих вот злодеев, на тех, кто... Они разрушили наш храм, и им так хорошо, и в тот момент, когда у нас все разрушено, вся эта кидуша, вся эта святость, которая они... это их... дела их рук, и они наслаждаются, у них так хорошо, как мы можем не плакать?» На что Рабби Акива отвечает: «Да, если тем, которым омалахен, поэтому я смеюсь, я радуюсь, омали овдя рациона, если тем, кто нарушают волю Творца, они получают такое удовольствие, насколько, настолько больше те, кто делают, выполняют волю Творца». Дальше тому не продолжается, что та же компания, Хахамим и Рабби Акива, мудрецы с Рабби Акивой, они проходили около места Арабайт, около горы, там, где находился храм. И они увидели все развалины, и они увидели, как лиса выбегает из места, они знали, где это место, Кодши Кодошим, святая святых. И тут они заплакали, они не могли такое терпеть, что они сказали, что то место, где даже только Коэн Годл, только первый священник мог зайти туда, сейчас там ходят такое низкое животное. Рабби Акива засмеялся. Опять же здесь они спросили: «Акива, как ты можешь смеяться?» Он спросил: «А что вы плачете?» Они говорят: «Мы такое видим, мы не заплачем». Рабби Акива отвечает: «Нет. Так же, как я сейчас увидел, как невуа, как пророчество, которое говорило, что будет все разрушено и будет все вспахано, это я вижу, что это сбывается, так же я теперь вижу, я уверен, что будет реализация невуа, будет пророчество, где весь еврейский народ будет сидеть вместе, и будет полная идиллия, полная гармония, когда уже будет построен последний храм». И тут хахамим, мудрецы, отвечают ему: «Омрло», они сказали: «Акива нихамтану, акива нихамтану». «Акива, ты нас утешил, акива, ты нас утешил». Это очень известная гемара, очень известное место в Талмуде. Но надо задать себе следующий вопрос. Что здесь происходит? Кто прав? Что видно, Рабби Акива, он всегда плясал и танцевал. В Тиша Беав, 9 Ава, он тоже плясал, когда он читал Эйху, когда все сидели на полу и плакали, он танцевал. Что это значит, что он видит разрушенный храм, и он начинает смеяться? Более того, ему нужно было сказать, что только потому, что он видел, что это сбылось, а если бы он не увидел, что это сбылось, тогда у него не было этой веры. Хахамим, мудрецы, они не знали, что написано в пророках, что то, что здесь мы видим, это четко было уже предсказано в Ишаяу, в Ирмияу, во всех пророках. Понять этот диалог? Одно из очень глубоких объяснений, что здесь происходит, это то, что, о чем мы говорим. Что действительно, когда человек видит вещи, которые ему очень тяжело, какие-то огромные страдания, трагедии, то, конечно, это заложено в нас, и это правильно, это от нас ожидается, это, что мы переживаем, что мы плачем, и что мы... для нас это очень тяжело. И наоборот, мы видим, что если человек это не плачет, если он не переживает, то с ним что-то не так. Более того, это значит, что это характеризуется как человек, который боит бейсурим, он пинает, он отталкивает страдания. Это значит, что если он эти страдания не принимает, его ждут другие страдания. Другими словами, если это происходит, то в нашей природе, в нашей заложено, что есть две сферы, есть две системы, которые дополняют друг друга. Есть система — это наше сердце и наша голова, наш разум. И здесь они работают так, что сначала это совершенно нормально, когда мы плачем, когда мы видим такую... Это две стадии. Мы видим это, если человек видит, если человек читает, если человек узнает о Шоа, о Холокосте, о других вещах, которые происходят, к сожалению, их достаточно. И он переживает, он не просто говорит, ну, если так здесь, так Ашем знает, что происходит, Ашем, это все идет по плану. Поэтому, что мне переживать? Можно танцевать, можно прыгать на машинах, можно... это нет. Да, мы должны переживать. Мы должны от нас... Это то, что в сердце происходит, это от нас ожидается, это совершенно нормально. После этого мы идем дальше. И вот здесь уже разум зависит от человека. То, что человек, когда переживает, это не говорит о его уровне эмуна, о его уровне веры. С множества примеров, как мы видим, что человек в свои переживания, он вопрос, что он с ними делает, какой у него будет следующий шаг. И тут Рабби Акива показывает, что наш следующий шаг — это именно как мы на это смотрим и как мы идем дальше. В этот момент он объясняет им, насколько это можно увидеть по-другому. Но, конечно, Рабби Акива плакал в Тиша Б'Ав. Конечно, это он тоже сейчас, если объяснение, что он плакал вместе с ними. Но потом он им показывает, он учит, он ведет их дальше, и вот это... Вот здесь мы уже видим, где мы находимся по нашей эмуне, по нашей вере. И этим Рав Бойер объяснил этой молодой невесте, как, что в том ее, и когда она приходит домой, она видит свою маму, которая стала вдруг внезапно вдовой, она видит этих маленьких сирот, и ей тяжело, и у нее есть вопросы и так далее. Это совершенно нормально. Теперь, что она делает с этим, и как она идет дальше, это зависит от этой эмуна, и тут она показывает свою силу, свою близость, и все, над чем она работала всю свою жизнь, она это использует, но тут нет никакого изъяна, никакого недостатка, если у нее натурально, как бы, от этого ей тяжело, и у нее появляются эти вопросы. Поэтому мы должны понять, что эта работа, это дополняет друг друга, это не противоречие. И когда человек переживает, и потом он понимает, и потом он митхазек, и потом он наоборот, он, как хахамим сказали, они нихамтани, ты нам принес наше утешение. Тише бы сам, он работает так же. Сначала у нас самая интенсивная боль, и любой траур, если кто-то умирает, лолейну, также. Сначала это очень интенсивно, потом идет меньше, и потом уже в конце тишибы мы уже встаем, мы уже, у нас есть специальные мелодии, специальные песни, которые нам показывают эту надежду, эту уверенность в будущем. Но это как весь год наш, у нас есть адар, где мы, у нас больше симха, у нас есть аф, где меньше. Все это показывает также, что сам человек построен так, где есть разные стадии, разные ступени, где мы должны это переживать, и с другой стороны мы идем дальше и поднимаемся выше, и мы не зацикливаемся на этом, мы не останавливаемся на этом, мы понимаем, что это страдание, оно совершенно что-то, что от нас ожидается. Как Рав Бойер рассказывал, что он сидел с одним из глав поколения, и люди приходили с тяжелейшими вопросами, с тяжелейшими, рассказывая о своей жизни, со страданием. И с одной стороны, этот большой мудрец, он объяснял Рав Бояру, почему у них это происходит, как это связано, что Ашем от них хочет, почему, что это исправляет для них. Но с другой стороны, он плакал вместе с ними, он плакал с этими людьми, он сидел с ними и плакал. то, что он понимает, что это все на самом деле как-то к лучшему, и это все идет по плану, это не противоречит тому, что он прямо сидел и плакал с этими людьми. Так я видел сам, что я, ну, когда мы были у больших раввинов, когда они слушают, они переживают с тобой, они действительно, они это их они прочувствуют это, и это боль, ты выходишь, потому что, ну, с облегчением, потому что ты чувствуешь, что это он, это боль, он поделился, этот хахам, этот мудрец поделился с тобой, забрал это у тебя. Другими словами, это то, что мы продолжим дальше, мы сейчас находимся в середине. Если мы испытываем вопросы, испытываем боль, испытываем переживания, это не противоречит нашему уровню иммуна. Вопрос только, куда мы идем дальше, куда мы двигаемся. Спасибо, успехов!